Глава 5. Однажды в апреле 1517 года, ранним утром, на дороге через заповедный лес Амбуаза, лесник короля увидел всадников в необычайных нарядах, говоривших на таком странном языке, что остановился и долго провожал их глазами. Недоумевая, турки ли это, послы ли великого могола или самого пресвитера Иоанна, живущего на краю света, там, где небо сходится с землею. Но это были выходцы из страны, считавшейся не менее варварской, чем сказочный Гог и Магог, русские люди из посольства Никиты Карачарова. Никита ехал в свите герцога Урбинского. Всадники, повстречавшиеся лесничему, сопровождали персидских соколов и кречетов, посланных в подарок Франциску I. Драгоценных птиц везли с предосторожностями в лубяных коробах, внутри обитых овчинами. Рядом с воском ехал на серой в яблоках кобыле Федька Жареный. Ростом он был так высок, что прохожие на улицах чужеземных городов оглядывались на него с удивлением. Черные, как смоль, волосы, за что он и прозван был Жареным, бледно-голубые глаза с тем противоречивым и непостоянным выражением, которое свойственно русским лицам, смесью робости и наглости, простодушия и лукавства, грусти и удали. Впереди ехали верхом Илья Копыла и Евтихий Гагара. У Ильи Потапыча лицо было строгое, борода белая. Все дышало в нем степенностью. Только в маленьких слезящихся глазках светилась насмешливая хитрость. Евтихий был человек лет 30, тщедушный, издали казался мальчиком, с одним из тех лиц, которые трудно запомнить. Федьке надоело слушать о соколах и шелохвостях, не раз уже прикладывался он к дорожной сулие, и язык у него чесался от желания поспорить. «Ныне, — говорил Илья Потапыч, — икон святых изображений печатают на листах бумажных, и теми листами люди храмины свои украшают небрежно. Еще Пресвятую Богородицу пишут иконники с латинских же образцов с непокровенную главою, с волосами растрепанными».
«Как ж так, дядюшка?» — вступился Федька с притворной почтительностью. «Неужели скажешь, что русским одним дано писать иконы? Отчего бы и мастерства иноземного не принять, ежели по подобию и свято, и лепо?»
«А потому, что кто возлюбит и похвалит веру чужую, тот своей поругался».
«Да ведь я не о вере, Потапыч. Я так говорю, преспектива есть дело полезное и меду сладчайшее».
«Что ты мне преспективу свою в глаза тычешь?» — заладила сорока. «Сказано, кроме предания святых отцов не дерзать. Слышишь? Где новизна, так и кривизна».
«То я прав, дядюшка», — увернулся Федька с лицемерной покорностью. «Я и говорю, много нынче иконники пишут без рассуждения, без разума. А надо бы написать, да вопросу ответ давать. А надо бы написать, да вопросу ответ дать. Сказано, изыскивать подобает, как древние мастера писали. Да вот беда, древних-то много, и новгородские, и корсунские, и московские, всяк на свой лад. Да и подлинники разные, в одних одно, в других другое. Вот и разбери, где старина, где новизна». «Нет, Потапыч, воль твоя, а без своего разума мастеру доброму быть нельзя».
Старик, озадаченный неожиданностью обхода, на минуту опешил.
«Опять же и то, — продолжал Федька, — где таковое указание нашли, будто единым обличием святых писать подобает? Смугло и темновидно. Весь ли род человеческий в однообличии создан? Все ли святые скорбные и тощи бывали? Кто не посмеется такому юродству, будто темноту более света чтить достоит? Господь сынам своим обещал: аз есть свет истинный, ходяй по мне, не имать ходите во тьме». Федька говорил не без книжного витийства, но искренно.
Евтихий молчал,
Видно было, что он слушает с жадностью.
«По преданию святых отцов», — начал было Илья Потапыч с важностью, — «что у Бога свято, то и лепо».
«А что лепо, то и свято», — подхватил Федька. «Это, дядюшка, все едино».
«Нет, не едино», — рассердился, наконец, старик. «Есть лепота и от дьявола».
Он обернулся к племяннику и посмотрел ему прямо в глаза, как бы соображая, не прибегнуть ли к обычному доводу, к суковатой палке. Всадники были на опушке амбуазского леса, оставив слева ограду замка Дюклу, въехали в городские ворота.